Друзья, я думаю, вы согласитесь со мной, что мы живем с вами довольно в быстром и технологическом мире. Быстро автомобили, быстро интернет, быстрое питание и многое-многое тому подобное, что происходит быстро. И это оказывает определенное влияние на нас. Например, мы хотим сделать себе карьеру очень быстро. Мы хотим стать успешными и влиятельными очень быстро. Мы хотим, чтобы все происходило быстро. Мы хотим, чтобы наши жены, наши дети, они слушались очень быстро. Сказал один раз, и этого достаточно на всю жизнь. Мы желаем быть успешными христианами, прочитав всего лишь одну Библию один раз или в придачу несколько хороших христианских книг, и думаем, что этого достаточно. Действительно, что-то может происходить быстро, но чаще всего на все требуется время и определенный труд. Мы можем с вами попасть в эту ловушку и желать, чтобы все по щелчку менялось. Происходило так, как мы того пожелаем, с минимальными усилиями и временем. И вот мы с вами продолжаем читать книгу «Притчи», книгу мудрости, книгу о мудрости. И у кого-то может возникнуть желание, вот мы так уже много говорим о мудрости, стать мудрым. Мудрым. Мы все хотим быть мудрыми. Мы все желаем благословения мудрыми, но может возникнуть желание стать просто мудрым очень быстро, с легкостью. И вот мы с вами подошли сегодня к третьей главе, и мы будем читать ее необычно, со второй половины. Например, посмотрите притчи 3 глава с 21 стиха и ниже немного. «Сын мой, не пускай из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей, тогда безопасно пройдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой будет приятен». Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Кто из нас не желает вот этой стабильности? Кто из нас не желает жить спокойно в неспокойном мире? Когда мировые события приносят страх, когда в жизни происходят обстоятельства, приносящие переживания и страдания. Уверен на 100%, что все здесь сидящие желают спокойно реагировать на различные обстоятельства, не переживать, в конце концов, просто спокойно спать. Посмотрите 27-28 стих. «Не оказывай благодеяния нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его, не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Эти стихи призывают к правильному отношению в области финансовой благотворительности. Иначе говоря, если ты видишь и знаешь человека, нуждающегося, помоги ему. Не отказывай, не отворачивайся от него. Все христиане желали бы иметь вот такое сострадательное сердце и мудрое управление финансами. Посмотрите на 29-30 стих. «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Иначе говоря, не конфликтуй, не заводи ссору. Будь тем, с кем приятно, легко, назидательно находиться рядом». Многие люди не желают быть конфликтными, но у них ничего не получается. Мы желаем с вами быть людьми созидающими, а не разрушающими. Кто из нас откажется от этого? Посмотрите 31-32 стих. «Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость перед Господом развратная, а с праведными у него общение». Иначе говоря, эти стихи призывают не руководствоваться принципами злых людей, людей, которые развратны, которые далеки от Бога. Поскольку принципы этих людей, как видно из концовки этой главы, да и всей книги притчи, приводят к проблемам и, более того, к погибели. 33, 34, 35 стихи. «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрый наследует славу, а глупый – бесславие. Мы видим яркий контраст между нечестивыми, насмешниками вот этими и смиренными, которые любят Бога. Насмешников ожидает погибель и позор, тогда как благочестивых ожидает благословение, Божья благодать и слава. Разве мы не желаем испытывать Божье благословение и Божье благоволение по отношению к нам? Как получить все то, о чем мы только что читали? Как получить все то, о чем мы читали с 21 стиха? Как испытывать спокойствие в неспокойном мире? Как правильно пользоваться деньгами и иметь сострадательное сердце? Как не быть конфликтным человеком? Как не руководствоваться принципами, неугодными Богу? Как быть успешным, в конце концов, христианином? Есть одно качество, помогающее нам в этом. Всего лишь одно качество, всего лишь одно слово, как мы видим в книге притчи. Это мудрость. И мудрость представлена в этой главе как самое лучшее богатство, которым человек только может обладать. Обратите внимание с 13 стиха. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра». И прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженный, который сохраняет ее». Мудрость лучше драгоценных металлов и камней. Обратите внимание, что эти слова писал никто иной, а сам Соломон. Мудрый Соломон, он, писавший эти строки, имел отличное представление о том, что такое деньги, о том, что такое драгоценности. Он давал себе отчет, когда он писал эти строки, поскольку в его правлении израильское государство достигло небывалых богатств и славы. Сказано о Соломоне, 3 книга Царств, 10:27, что «сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморами, растущими на низких местах». Это период Соломона. И евреи до сих пор мечтают о славе и богатствах, которые были во времена правления Соломона. И этот Соломон, богатый царь, мудрый царь, говорит о том, что мудрость, она дороже всех богатств, поскольку именно мудрость приносит мир, жизнь, успех, богатство и славу. Но что еще Соломон говорит о мудрости? Посмотрите на 19-20 стихи. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Господь мудро творил этот мир. Он мудро заботится об этом мире. Мы смотрим, нам стоит посмотреть на Божье творение, окружающее нас. И мы в этом убеждаемся. Мы смотрим иной раз на Божье творение, и дух захватывает. И это при том, что наш мир претерпел грехопадение и потом и различные катаклизмы. Господь удивительным образом творил этот мир. Мудрость была с Ним. Сам Бог нуждался в мудрости, когда Он творил этот мир. Мы нуждаемся в мудрости. Мудрость – это Божье качество. Мы видим, что мудрость созидает, мудрость творит. И если мы постоянно разрушаем, не созидаем, не бережем, это говорит о том, что мы нуждаемся в мудрости. Мы еще не обрели мудрость. Мы нуждаемся в ней, и нам нужно приложить максимум стараний для ее приобретения. И Соломон показывает нам 7 принципов, как стать подлинно мудрым человеком, как стать подлинно мудрым и угодным Богу человеком. Но прежде стоит отметить, что эти принципы работают не так быстро, как все происходит в нашем мире. Необходимо время. Необходимо достаточно времени, чтобы эти принципы работали и чтобы мы стали мудрее и угоднее Богу. Во-первых, первый принцип, который нам показывает Соломон, это помни наставления родителей. Смотрите, 1-2 стих, 21-22. «Сын мой, наставление моего не забывай, И заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». И 21-22 стихи. «Сын мой, не упускай из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей». Обратите внимание, что в 1-2 стихе, в 21 и в 22 мысль одна и та же. Она повторяется. Это инклюзия, рамочки, кавычки, обрамляющие мысль. По сути, отец говорит: «Сын мой, если ты желаешь быть успешным, если ты желаешь приобрести благословение, о которых речь идет во второй половине этой главы, которую мы читали ранее, то внимай моему наставлению, не забывай его, пусть оно постоянно сопровождает тебя, а это наставление, оно помещено между 1-2 и 21-22 стихах. Но первое, что должен помнить сын, сын, который покидает отчий дом, сын, который направляется в жизнь, он должен помнить наставления своих родителей. Они должны, как говорит наш текст, быть всегда перед глазами. Они должны храниться в сердце, подобно дорогой какой-то драгоценной вещи. Почему? Почему сына нужно хранить? Потому что они являются жизнью. Это напоминает нам Исход 20 главу 12 стих, где сказано: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». В древнем Израиле, если сын не повиновался родителям, если он бунтовал, если он игнорировал их наставления, их предостережения, его просто побивали камнями, его жизнь заканчивалась на земле. Просто так. Но если таких случаев было много, это говорило о том, что израильское общество, как нация, отступило от Бога. Бог наказывал. Мы знаем, мы читаем Ветхий Завет, мы видим, как Бог наказывал свой народ несколько раз, допуская плен, и их жизнь также заканчивалась на земле обетованной. Поэтому в древнем Израиле очень ответственно относились к передаче наставления детям. И когда в Ветхом Завете мы читаем предостережения против развода, блуда, прелюбодеяний и прочих сексуальных грехов, то эти предостережения прежде всего направлены на то, чтобы сохранить институт семьи. Поскольку именно в семье у детей появляется понимание Бога. Именно в семье у детей появляется правильное отношение к Богу, правильное поклонение Ему. Семья – это место, где дети обретают просто настоящую, живую веру в Бога. Именно поэтому Бог говорил Израилю. Второзаконие 6:4-9. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Поэтому это вызов нам, родителям, вызов нам, отцам, укреплять наши семьи, чтобы наш дом был или стал местом, где наши дети узнают его, узнают Бога, где наши дети узнают его характер, где наши дети учатся поклоняться Богу, где они обретают настоящую веру, живую веру, как у их родителей. Но это вызов и нам помнить наставления наших родителей. Наставления, основанные на Божьем Слове. Или можно сказать, наставления, не противоречащие Божьему Слову, поскольку они приносят жизнь, защиту, мудрость, успех. Итак, первый совет, первый принцип, чтобы быть мудрым, угодным Богу сосудом, помни наставления своих родителей, как советует нам Соломон. Второй принцип. Руководствуйся Божьим Словом. Обратите внимание на 3-4 стихи. «Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Слово, которое переведено как «милость», может чаще всего имеет также и другое значение – верность. И в данном случае лучше перевести как верность, то есть отец призывает хранить сына верность всему, что Он скажет, и в частности, истине Божьего Слова, невзирая на обстоятельства. Обстоятельства могут быть различные, могут быть, но Отец призывает Сына хранить верность, верность Божьей истине. «Обвяжи ими шею твою». Это выражение часто языческие народы использовали, когда надевали для себя какой-то амулет или когда женщины одевали какое-то украшение ювелирное на свою шею. Идея в том, что истина, подобно какому-то украшению, она всегда должна находиться рядом. «Напиши их на скрижалях сердца твоего». В древности, мы знаем, писали какие-то периоды на каменных каких-то табличках, высекали на камнях и письмена какие-то и так далее. Отец призывает сына, чтобы он, образно говоря, написал истины Божьего Слова, истины Божьего Закона на своем сердце, как на скрижале. То есть истины Божьего Слова, они должны стать частью характера. Это должно, то, что должно проживаться. Это то, что должно быть всегда в сердце. И тогда небеса и земля, Бог и люди, они будут благоволить, Бог будет благословлять. Люди будут уважать, люди будут тянуться за советом, за добрым словом каким-то и так далее, поскольку окружающие люди, они будут видеть в нас Божью мудрость. Мы будем знать, как правильно поступать. Это следствие тогда, когда мы руководствуемся Божьим Словом. Поскольку именно Божье Слово, оно способно нас умудрить, если мы им будем руководствоваться, поскольку Слово Божие, Писание – это Слово Бога, это Божья мудрость. Когда Моисей умер, а место его места, место вождя занял Иисус Навин, он страшился и робел. Он знал, что народ израильский – это народ бунтарной. Это народ, которым очень непросто, сложно управлять. Они постоянно ропщут, они постоянно чем-то недовольны, им постоянно чего-то не хватает, и Иисус Навин знал, что этим народом непросто управлять. Он робел, он страшился. Более того, он знал, что с народом израильским войти в Палестину, чтобы воевать, непросто. Поскольку народы Палестины, они как-никак были научены, обучены хоть в какой-то степени военному делу, а народ израильский еще, образно говоря, вчера были рабами в Египте. И Иисус Навин действительно не знал, как вести Израиль в Палестину, и страшился, но Бог сказал ему. Иисус Навин, мы читаем первую главу, 7-8 стихи. «Только будь тверд и мужествен, и тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Ученые до сих пор удивляются мудрой военной стратегии, которую избрал Иисус Навин, когда вел Израиль в Палестину для войны. Бог ее вел на самом деле. Иисус Навин был послушен Божьему Слову. Он делал в точности так, как Бог ему говорил. Иисусу Навину, как и нам с вами. Если мы хотим поступать мудро, необходимо вникать и руководствоваться Божьим Словом, причем быть верным в этом, последовательным, поскольку Божья истина показывает правильный вектор движения. Она указывает нам, как правильно поступать в различных обстоятельствах. Мы часто не знаем, как правильно поступать. Мы часто колеблемся в принятии решений, но Божье Слово, оно всегда ведет нас верным путем. Третий принцип, который показывает нам Соломон. «Не полагайся на свой интеллект». Пятый стих, посмотрите. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Обратите внимание, что Соломон показывает только два варианта упования. Либо ты полагаешься на Бога, либо ты полагаешься на свой интеллект. Просто третьего варианта не дано. Либо Бог, либо ты сам. Третьего нет варианта. Повеление доверять Богу всем сердцем означает, что человек должен полностью подчинить себе Богу, свой разум, свою волю, свои чувства целиком. Мы больше склонны уповать на свой разум, на свой интеллект, на свои способности. Это естественное для нас. Например, когда мы сталкиваемся с трудностью, мы сразу начинаем думать, как мы можем ее преодолеть. Или когда мы даже болеем, мы склонны думать о лекарствах, о докторах, а потом уже и о Боге. Я помню, как какое-то время я был членом одной церкви, и там была следующая практика. Во время богослужения люди передавали записки с молитвенными какими-то нуждами пастору, и пастор в конце зачитывал, все вместе молились. И часто можно было и услышать содержание записок следующее. «Дорогая церковь, прошу помолиться за моего мужа, болеющего, например. Испробовали уже различные лекарства, посетили все возможных докторов, которых только можно было. Просто ничего не помогает. Осталась только одна надежда теперь на Бога». То есть Бог где-то в последних рядах, или, по крайней мере, один из способов помогающих. К сожалению, мы так склонны себя вести. Это наш характер. Мы такие по природе. Хотя мы можем не говорить так, но на деле мы можем себя так вести. Но мудрый Соломон, который получил мудрость от Бога, призывает полагаться на Господа, а не на свой интеллект. Хотя Соломон был очень мудрым, но он очень хорошо понимал, что Бог прежде всего. Если Бог не в центре, то в центре будем мы с вами. Мы с вами, наш интеллект, по сути, мы будем идолопоклонниками, которые поклоняются себе. Это не значит, что нам нужно быть людьми зомбированными, которые вообще не думают, а только полагаются на веру, мол, Бог все усмотрит. Вовсе нет. Автор ранее уже в книге Притчи призывал нас к рассудительности, к благоразумию. Да, мы думаем, как поступить лучше. Но при этом мы должны понимать, Бог прежде всего. Соломон понимал это очень хорошо. Именно поэтому в одном из псалмов он говорит, 126-й псалом, 1-2 стихи, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Мы должны трудиться, строить свои планы, но при этом Богу давать главное место, чтобы как Бог решит, так и было. Вера в Бога требует веры. Звучит немного тавтологически, но это действительно так. Вера в Бога требует веры. Вера в Бога требует доверия Ему. Как говорит наш текст, надеяться всем сердцем, не на 99%. А всем сердцем. Рассказывает историю, как один пожилой человек хотел перейти замерзшую реку зимой по льду, но он не был уверен, что этот лед, он какой-то прочный или непрочный. И он встал на четвереньки и медленно начал проходить, ощупывая следующий шаг, точно ли лед в порядке. И вот дойдя до середины, этот пожилой человек услышал страшный грохот, треск какой-то. Нет, это не лед раскололся. Мимо него просто на большой скорости промчалась повозка с кучером. Экипаж просто быстро пересек реку и скрылся. Мораль довольно очевидна. Надеемся ли мы на Бога, как этот пожилой человек, на лед, прощупывая его с недоверием, или мы полностью надеемся? Мы не знаем, как Бог будет решать. Мы не знаем, как поступить в той или иной ситуации, но мы полагаемся на Бога. Как Бог поведет, пускай так и будет. Еврейское слово, которое переведено как «надеяться», часто описывало человека, который беспомощен, который очень просто вот прямо сейчас нуждается в помощи. И это очень хорошее сравнение, поскольку мы всегда нуждаемся в Божьем водительстве. Мы всегда нуждаемся в Божьей помощи и Божьем руководстве. Когда мы с вами полагаемся на Бога, тогда мы способны поступать мудро, поскольку Бог будет нами руководить. Но Соломон на этом не останавливается. Он дает еще ряд советов. И поэтому четвертый совет, четвертый принцип от Соломона – «Познавай Господа». Шестой стих. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Мы узнаем о Боге из Священного Писания, и действительно, это единственный, непогрешимый, безошибочный, авторитетный источник, открывающий нам Бога и Его характер, Божье Слово. Но Соломон предлагает нам познавать Бога практически, во всех путях. Во всех. Это значит, что обстоятельства могут в нашей жизни быть радостными, а могут быть печальными какими-то. Но в каждых обстоятельстве, во всех путях находится Бог. И нам необходимо замечать Его. Его щедрость, Его любовь, Его подарки, Его обличение, Его наказание, Его святость, Его творчество и тому подобное. Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы встречаем различные праздники, которые Израиль должен был праздновать. Мы встречаем различные повеления помнить тот или иной период, то или иное обстоятельство. Помни, например, что ты был рабом в Египте. Помни, как вел тебя Господь 40 лет. Помни, как Господь тебя сохранил здесь, как Бог тебя спас здесь. Или избавил и тому подобное. Множество таких вот повелений и все эти предписания, они необходимы были, чтобы не забывать Бога, чтобы помнить Его характер, чтобы, опираясь на прошлое, лучше понимать Бога в настоящем. Поскольку Израиль, и мы в том числе с вами, мы склонны забывать о том, что Бог делал. Мы склонны не замечать Его работы. В каком-то смысле нам необходимо с вами коллекционировать различные истории, благословения, через которые Бог нас проводит или провел. А для этого нам нужно думать о Боге, замечать Божью работу, восхищаться тем, что Бог дает нам, и быть благодарным Ему за это. И тогда, говорит Соломон, Он направит стези твои, буквально укажет верный путь, направит на этот путь. Ну, представьте, что вам сейчас, например, завязали повязку и попросили сходить на парковку в машину за какой-то вещью. Скорее всего, вы самостоятельно не сможете туда пойти. По крайней мере, вам нужен будет человек, который будет вас направлять, что вы просто не врезались куда-то. То же самое говорит Соломон. Кто познает Бога? Бог будет направлять его шаги. Бог будет направлять его пути. Можно сравнить наш мир как темные лабиринты. Мы не всегда знаем, какое принять решение, как правильно отреагировать в той или иной ситуации, но Бог направляет нас. Бог дает нам мудрость. И иной раз мы удивляемся принятому нами решению. Все это от Бога. Это Божья мудрость действует в нас. Но Соломон на этом не останавливается. Он показывает нам еще некоторые принципы. И пятый принцип для того, чтобы быть мудрым, чтобы стать мудрым, заключается в простом совете еще одном. Бойся Бога. 7-8 стих. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. И это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Не будь мудрецом в глазах твоих. Книга притчи предупреждает нас о том, что наши чувства, наш интеллект, наши способности и так далее, они ненадежны. Поэтому не переоценивайте свои способности. Книга притчи в других главах выражает ту же самую мысль. Эта мысль проходит через всю книгу притчи. Например, притчи 12:15. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Глупый, то есть человек, который не слушается мудрых обличений. Божественной мудрости полагается на себя, который думает, что он на верном пути, тогда, когда он уже сбился с него. Притча 14:12. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. То же самое человек думает, ему кажется, что он идет прямым, правильным путем, тогда, когда этот путь, он уже давно ведет его к смерти. Притча 28:26. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Посмотрите, если мы надеемся на себя – на свой интеллект, на свои способности. Писание называет нас глупцами. Действительно, если ты не руководствуешься Божьей мудростью, Писанием, Божьим Словом, Иисусом, в котором воплощение мудрости, то ты будешь руководствоваться альтернативами, конец которых смерть. Не будь мудрецом в глазах твоих, считай себя способным надежным и так далее, это путь к разрушению, путь к поражению, путь к смерти. Поэтому Соломон предлагает нам отказаться от самомнения. И напротив, Соломон показывает альтернативу – бойся Бога. Мы живем в мире, пропагандирующем так называемую «любовь» в кавычках, толерантность, свободу. Мы постоянно сталкиваемся с этим. И это оказывает определенное влияние на нас. Более того, можно сталкиваться часто с таким пониманием, с проповедями о любви, благодати, прощении, с таким пониманием, которое в корне, скажем, неверно, что в Ветхом Завете Бог был строгим, наказывающим, более гневным, а в Новом Завете любовь, благодать, всепрощение. Если в Ветхом Завете Бога нужно было бояться, то просто в Новом Завете им нужно уже восхищаться, потому что Он любовь, Он добрый, такой папочка, поэтому мы не так часто думаем о Боге. Большинство людей не так часто думают о Боге, который наказывает, о Боге, который гневается, о Боге, которого необходимо бояться, трепетать перед Ним. Но Бог в Ветхом, так и в Новом Завете, Он одинаков. Бог неизменен. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете Он миловал и наказывал. Он гневался и любил. Призывал наслаждаться Его добротой, милосердием и Его благословениями. И в то же самое время Бог призывал бояться, трепетать перед Ним. Нам необходимо трепетать перед Ним, чтобы стать мудрым. Поскольку начало мудрости, мы все знаем, что это страх Господень, трепет перед Богом. Когда есть трепет, страх перед Богом, граничащий с восхищением, тогда есть и отвращение от зла. Мудрый человек всегда осознает присутствие Бога. И у него это вызывает отвращение к злу, к греху. Не только из-за боязни последствий, но из любви, благодарности к Богу. Зло и грех приносят разрушение. Божья же благодать приносит мудрость, созидание, и человек, боящийся Бога, он отвращается от зла и прилепляется к Божьей мудрости, к Божьей благодати. Шестой принцип, который показывает нам Соломон в этой главе, 9-10 стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житница твоя до избытка, и точила твои будут приливаться новым вином». Глагол «чти» – это одно и то же слово, что и слава, прославление. То есть призыв Соломона довольно простой, довольно очевидный. Он призывает своего сына, и в том числе нам, прославлять Бога, чтить Господа своим имением, своими деньгами, имуществом, всеми материальными ресурсами, которыми мы обладаем. Это явная ссылка на книгу Пятикнижия, в частности, Исход, Левит, Второзаконие, где Бог неоднократно повторяет эту заповедь своему народу. И откройте 26 главу Второзакония, мы будем читать ее всю эту главу. Второзаконие, 26 глава. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которую ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину с руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи перед Господом Богом твоим: отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный, многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы, и возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши. И вывел нас Господь из Египта рукой сильную и мышцу простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место это, и дал нам землю эту, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. и постави это перед Господом Богом твоим, и поклонись перед Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему. Ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи перед Господом Богом твоим: «Я отобрал от дома моего святыню, отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедовал мне. Я не приступил заповеди твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте, не давал из нее для мертвой. Я повиновался голосу Господа Бога моего, исполнив все, что ты заповедовал мне». Презри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В этот день Господь Бог твой завещает тебе исполнять постановления эти и законы, соблюдая и исполняя их от всего сердца твоего, от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления, и заповеди Его, и законы Его, и слушаться голоса Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Посмотрите, что происходит. Когда урожай созрел, израильтянин приходит на поле, он не собирает первые плоды, все самое лучшее для себя, для своих семей. Просто на зиму, на всякий случай, он берет лучшие плоды, все самое лучшее, что у него есть. И он отправляется в Иерусалим, в храм, для того, чтобы поклониться Богу. И находясь в Иерусалиме, вот с этими корзинами, с этими повозками, полными плодов, происходят две вещи. Во-первых, он благодарит Бога, что Бог дал урожай. А для этого Бог послал дожди, Бог посылал здоровье, Бог послал защиту от врагов и так далее. Во-вторых, израильтянин вспоминает, что Бог избрал Израиль и сделал своим народом, поэтому у Израиля есть часть в Боге, есть огромное привилегие перед другими народами. И в-третьих, израильтянин приносит плоды не только в храм. Он также заботится о вдовах, сиротах, левитах, то есть служителях храма. И видите, это плоскость в вашей жизни. Очень радостно на самом деле, что у нас в Русской Библейской Церкви люди готовы участвовать своими материальными ресурсами в жизни тех, кто нуждается, в жизни Церкви. И это действительно благословение. И я бы хотел побудить всех нас, чтобы когда мы приносим наши деньги в сокровищницу, чтобы мы это не делали не автоматически, по привычке, по накатанно, а делали это осознанно, чтобы это было действительно актом поклонения Богу. Чтобы вы говорили: «Господи, я хочу Тебе дать сейчас часть своего дохода, десятину ориентировочную. Во-первых, потому что Ты дал мне здоровье. Ты дал мне возможности, Ты дал мне способности, Ты дал мне свою защиту, свое благословение, и поэтому сейчас у меня есть доход. Я могу поклоняться Тебе этим. Во-вторых, Господи, я могу Тебе пожертвовать, потому что Ты, Господи, возродил мое сердце. Ты сделал меня частью своего народа, частью Вселенской Церкви. Ты дал мне новую природу, и поэтому у меня есть правильные ценности, правильный смысл жизни. Поклоняйтесь Богу осознанно своими материальными ресурсами. Богу, мы знаем все с вами очень хорошо, не нужны наши деньги. Богу нужно наше сердце, наше осознанное поклонение. Вспомните Луки 12 главу, где говорится о богатом глупце, у которого было много урожая, и он построил себе большие амбары и сказал: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, веселись». И вот проблема этого богатого глупца заключалась в том, что он, глядя на свое богатство, смотря на свои материальные ресурсы, видел себя в них, вместо того, чтобы, смотря на свое богатство, видеть, как в окне Бога, Божью работу, Божье участие. Наш взгляд на деньги, на материальные вещи должен отражать наш взгляд на Бога. В стихе 10 Бог обещает, книга притчи, 3 глава, наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. К сожалению, часто люди неверно толкуют, понимают Божье благословение. Например, если я дал Богу 1000 рублей, Бог должен мне воздать больше. По крайней мере, не 1000, а 2000 рублей. Но Бог никому не должен. Это мы должны идти Богу. Давайте прочитаем один знакомый всем нам текст из Нового Завета, 2 Коринфянам, 9 глава. Обратите внимание на этот текст, 2 Коринфянам 9, 7, 8. Павел говорит: «Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же сильно обогатит вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Когда мы Богу добровольно поклоняемся нашими материальными вещами, имуществом, финансами, Богу это нравится. Он особо любит этих людей. Как говорит наш текст, мы даем Богу, и Бог нам возвращает обратно. И обратите внимание, для одной всего лишь причины, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Бог дает еще больше нам, для того, чтобы мы еще больше могли послужить, чтобы у нас еще было больше возможностей Ему поклониться. То есть Бог воздает нам за нашу жертвенность, чтобы мы больше могли служить, а не для того, чтобы нам стало комфортнее и приятнее. Но обратите внимание, как Бог воздает всякую благодатью. То есть Бог может дать больший заработок, или Бог может дать больше сил, или Бог может послать нужного человека, или Бог может послать свою особую защиту в искушении, чтобы мы устояли. Божья благодать может проявляться совершенно по-разному. Бог в долгу не остается. Но когда Бог благословляет еще больше, мы должны помнить, это для того, чтобы мы еще больше могли служить и поклоняться Ему. Когда мы поклоняемся Богу нашими материальными вещами, наше сердце, оно приобретает еще больше правильных ценностей, становится еще больше мудрее. И последний принцип, который дает нам Соломон, 11-12 стихи. «Принимай воспитание от Господа, или не противься Божьему, Божьей дисциплине, Божьим испытаниям, Божьему обличению». Можно разные синонимы подобрать. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, потому что кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец сыну своему». Этот текст, эта мысль, она немного в разных словах или буквально неоднократно повторяется как в Ветхом, так и в Новом Завете. Еврейский термин, который приведен как наставление или наказание, обличение, в русском языке имеет значение воспитания, дисциплина. Это можно сравнить с тем, как родители наказывают своих детей, чтобы у них в их характере формировались правильные ценности. Им не просто это нравится. Им не доставляет удовольствия, когда они наказывают своих детей. Но это даже для их же блага. То же самое делает Бог. То же самое говорит нам Соломон. Необходимо применять Божье воспитание, которое Бог посылает нам. И это Божье воспитание, Божья дисциплина, она может проявляться в различных обстоятельствах. Когда Божья рука касается нашего тела, наших материальных благ, наших друзей, во всем этом у Бога одна цель. Одна цель – наша душа и Божья слава. И Он не отнимет от нас свои руки, пока Он не совершит определенный труд в нас, в нашей душе. Бог любит нас. Бог есть любовь. И поэтому Богу не безразлична наша душа. Известный писатель, классик, богослов Клайв Льюис писал, послушайте: «Художник не станет беспокоиться, если набросок, которым он хотел позабавить детей, не совсем такой, как он думал, но главное в своей картине, которую он любит, как мужчина любит женщину, а мать – дитя. Он беспокоится снова и снова, и тем самым беспокоил бы картину, если бы она могла чувствовать». Нетрудно представить, как чувствующие картины, которую скребут, смывают и начинают в сотый раз на ней писать, хочется быть легкомысленным наброском. И нам, естественно, хотеть, чтобы Бог предназначил нам менее славную и томительную долю. Но значит это, что мы хотим, чтобы Он меньше, а не больше нас любил. Господь говорит с нами тихо, доставляя нам радость, беседуя с нами голосом совести и кричит, допуская страдания». Конец цитаты. Иначе глава, говоря к Ламелюис, говорит, когда мы говорим Богу, что «я не хочу страдать, я не хочу, чтобы мне было так больно, я не хочу, чтобы мне было так дискомфортно», по сути мы говорим: «Бог, я хочу, чтобы ты любил меня меньше. Я хочу, чтобы ты думал о моей душе намного меньше, чем ты думаешь или чем ты любишь меня». Подобные слова, реакция, поведение – это они продиктованы глупостью, явно не мудростью. Если мы хотим быть мудрыми, угодными, полезными Богу инструментами, нам необходимо принимать Его наставления, Его дисциплину, Его воспитание, не противиться, но принимать. Поскольку когда Бог допускает испытания, сложные обстоятельства, страдания, Он просто-напросто замедляет наш бег жизни, что мы в смирении. Мы могли понять, что все, что происходит с нами, все, что происходит в мире, что, все, что есть в нашей жизни и происходит в нашей жизни, все в Божьих руках. Абсолютно все. И наше здоровье, и наша жизнь, и наша работа, и наш успех, и наше служение, и все-все в Его руках. И нам просто об этом нужно помнить. И Бог нам помогает через различные испытания, обстоятельства помнить об этом и еще больше доверять Ему. Вот 7 принципов, руководствуясь которыми мы становимся более мудрыми, говорит Соломон, более ценным инструментом, годным владыке Богу на всякое доброе дело. И заметьте, эти принципы требуют определенного времени. Не раз-два, и все произошло. Не раз-два я стал мудрым. Необходимо время. Необходим какой-то труд, усилия, старания. Я желаю всем нам, чтобы на предстоящей неделе мы руководствовались этими принципами. И чтобы мы становились еще более мудрее. Чтобы мы обретали Божью мудрость. И наш характер менялся, преображался. И мы становились полезными для Божьего Царства на этой земле, для нашей Церкви. Аминь.